Первым делом. Специальная утренняя версия Business FM за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 30 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. СК завел на Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В заявлении ведомства написано, что несколько НКО, которыми политик фактически руководил, собрали пожертвований на 588 миллионов рублей. Из них Навальный, далее цитирую, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей. Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. Конец цитаты. Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Это данные оперштаба. Число жертв ковида в столице с начала пандемии превысило 11 тысяч человек. Мэр Собянин вчера сказал, что заболеваемость на самом пике, и распорядился продлить школьные каникулы в городе до 17 января. Музеи Петербурга закрыли с сегодняшнего дня. Они не будут принимать посетителей до 10 января в качестве меры профилактики ковида. Речь о федеральных музеях, среди которых Эрмитаж, Русский музей Петергофа и так далее. Владимир Путин подписал закон о создании в России системы вытрезвителей. Документ вступает в силу с 1 января. Последние 10 лет сотрудники полиции должны были доставлять граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения в больницы. Теперь же возвращается советская практика. Власти Китая намерены увеличить государственную долю в компаниях Джека Ма, утверждает Wall Street Journal. По выражению одного из источников издания, это как надеть уздечку на лошадь. Правительство намерено обуздать бизнесмена, но сохранить при этом новаторский дух его империи. Конфликт между Джеком Ма и официальным Пекином начался в октябре. В итоге бизнесмену не дали провести IPO его финтех-компании Ant и потребовали провести ее реорганизацию.
Первым делом.
К основным темам. Мы уже рассказывали, что российские регионы испытывают нехватку вакцин от коронавируса. Кое-куда поставки исчисляются тысячами, если не сотнями доз. Но при этом вакцинацию спутником ВИ начала Аргентина. Она получила уже 300 тысяч доз, а всего будет 10 миллионов. Столько же планируют купить Венесуэла. Возникает резонный вопрос. Как так вышло? Неужели отдаем препарат иностранцам в ущерб своим людям? На самом деле нет, говорит директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
По разным странам появились договоренности об использовании их мощностей для производства вакцин для разных стран. Распределены мощности и в Китае, и в Индии, и в Израиле, они сейчас и в Германии договариваются вроде бы. То, что производится в России, будет использоваться только в России. Для Венесуэлы, по-моему, частично в Индии разместили этот заказ на Венесуэлу. В любом случае, вот этот предзаказ на 10 миллионов доз означает, что будут задействованы огромное количество мощностей, но российские предприятия будут работать только на Россию, и их мощность наращивается, и россияне не окажутся обиженными. В этом смысле не нужно беспокоиться.
Первым делом.
В Москве, похоже, дефицита вакцины нет, судя по последним заявлениям мэрии. Столичные власти продолжили расширять список лиц, которым доступна прививка. Туда впервые включены люди, страдающие хроническими заболеваниями и учащиеся старше 18. Особый упор у столичных властей, похоже, на пенсионеров и студентов. Тем из них, кто сделает прививку, пообещали разблокировать проезд по социальной карте. Не сразу, конечно, только через 5 недель после первого укола. Почему это важно? Потому что впервые с начала пандемии в России у вакцинированных появляется привилегия. Или, если угодно, начинают ущемлять права невакцинированных. Буквально за несколько часов до новостей из мэрии глава Минздрава Мурашко как бы между делом сообщил, что с января сайт госуслуг будет выписывать гражданам некий паспорт вакцинации. Зачем, министр не объяснил. Но уже ближе к ночи в эфире «России-24» появился глава РФПИ Дмитриев, который высказал мнение, что вакцины и паспорта могут стать реальностью уже в следующем году. «Вакцинированные люди несут гораздо меньше риска», — сказал Дмитриев. «Эти паспорта, то, что сейчас развивается во многих странах, станут частью нашей жизни». А вот что об идее ковид-паспортов думает первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением Николай Прохоренко.
Мы еще не до конца знаем, как какая вакцина действует, на какой период вырабатываются антитела, насколько они на самом деле предотвращают, во-первых, заражение человека, а во-вторых, человек же может быть носителем. То есть он не делается абсолютно безопасным для окружающих, и нет гарантии, что через 3-4 месяца, даже при наличии паспорта, выданного на 5, он не заболеет. Другая сторона, это подделать, не подделать. Если у нас умудряются квартиры продавать без ведома собственников, все через сайты госуслуг и все остальное, то, наверное, в плане вот этих паспортов тоже будут какие-то возможности технические. И в каждом месте не будет технической возможности проверить, слазить на сайт госуслуг и точно удостовериться, есть у вас паспорт или нет.
Есть еще один резонный вопрос, на который пока нет ответа. Что насчет тех, кто получил антитела, переболев короной? Это, между прочим, более 3 миллионов россиян. Уравняют ли их в правах с привитыми согражданами? Хотя бы в той же разблокировке социальных карт.
Первым делом.
ФСБ попросил дополнительные права и деньги. Опубликован проект поправок к указу президента, в котором, среди прочего, есть положение, согласно которому служба будет обеспечивать информационную безопасность в информационно-психологической сфере. Но на самом деле ничего нового не происходит, замечает Георгий Бофт.
В 1967 году по предложению тогдашнего председателя КГБ Юрия Андропова и по решению ЦК КПСС, а именно Центральный комитет курировал спецслужбы, вставшие под контроль партии после сталинского беспредела, появилось самостоятельное пятое управление, отвечавшее за борьбу с идеологическими диверсиями. В 1989 году оно было преобразовано в Управление по защите советского конституционного строя. Отделов внутри управления было больше дюжины. Один занимался курированием культурных обменов, а также обменов по линии творческих союзов и научных. Другой пресекал деятельность националистических и шовинистических элементов. Были специальные отделы, присматривавшие за студенческими и вузовскими обменами, а также за религиозными организациями. Отдельно выделялось кураторство сионистских центров и зарубежных антисоветских организаций. Уже в предперестроечном 1982 году был образован 14-й отдел, который занимался работой по предотвращению акций идеологической диверсии, направленной в сферу Союза журналистов СССР, сотрудников средств массовой информации и общественно-политических организаций. Так что можно сказать, что все новое – это просто недостаточно хорошо забытое старое.
Георгий Бофт.
Первым делом.
Интернет-ритейлеры предложили властям Москвы хотя бы временно, на период пиковых нагрузок, разрешить дистанционную продажу алкоголя. Логика такая. Это позволит разгрузить магазины и снизит количество контактов. В конце концов, от того, что в 2020 году люди стали чаще заказывать доставку еды, больше есть они не стали. Но почему обращение к мэрии Москвы, если запрет действует на федеральном уровне? Мы спросили об этом главу Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова.
У нас есть законодательство уже о регуляторных песочницах. Оно начинает действовать с 1 января, и, на мой взгляд, вполне можно им воспользоваться. Это законное право регионов организовывать какие-то экспериментальные подходы, которые, в общем, дальше могут войти в общую практику. Или так и остаться экспериментами, или там получить негативный отзыв. То есть здесь дальше сценариев может быть масса. Но в зависимости от исхода, там дальше принимается решение о том, сохранить этот проект или нет.
Предложения вернуть интернет-продажи алкоголя появляются регулярно, последний раз буквально в мае. Причем идея принадлежала Минфину и Минпромторгу. Но закончилось ничем, как и все предыдущие разы. При этом на практике купить алкоголь, причем круглосуточно, можно. Нелегальных интернет-магазинов достаточно. Бутылка Jack Daniels 0,7 примерно 2800 рублей. На 1500 больше, чем на полке в реальном магазине. Это не реклама, это просто справочная информация.
Первым делом.
Министр к успеху прилетел. Глава агропромышленного комплекса Ульяновской области Михаил Семенкин, уволенный в ноябре, восстановился в должности через суд. Губернатор Морозов снял чиновника в связи с утратой доверия после того, как стало известно о его полете на частном самолете в Ниццу через Лондон. Говорят, только аренда бизнес-джета стоила 2-3 миллиона рублей. Глава региона тогда сказал, что это не очень хороший вызов обществу. И вот теперь суд оказался на стороне Семенкина, комментирует журналист из Ульяновска Сергей Гогин.
Я думаю, в этой ситуации восстановление через суд – все сохраняют свое лицо. Губернатор сохраняет лицо, потому что он отреагировал на мнение общества. Семенкин сохраняет лицо, потому что он пошел со своим несогласием в справедливый суд, и справедливый советский суд его удовлетворил. Самое главное, чего добился Михаил Семенкин, что его теперь исключат из реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Попасть в этот реестр означает получить такой бубновый туз, черную метку, белый билет, как угодно. Такая пометка «коррупционер». И тем самым его возможная будущая карьера была бы перекрыта. А теперь он больше не в реестре, то есть он не коррупционер. Я не думаю, что после выражения недоверия Сергей Морозов пригласит его занять ту же самую должность. Я думаю, что следующим шагом будет заявление об отставке, и дальше будет поиск вариантов его трудоустройства.
Как замечает портал «Улновости.ру», мы не припомним в истории региональной судебной системы ни одного решения, которое бы оказалось не в пользу губернатора Морозова. И, кстати, у восстановленного министра еще будет приятный бонус. В его пользу с областного правительства вчера также взыскали некую сумму – компенсацию за время вынужденного прогула.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, что сегодня на телеканале ТНТ выйдет финальный выпуск шоу «Дом-2», о том, что в ресторан в Подмосковье теперь можно прийти только со справкой об отсутствии ковида, и о том, как на практике будет применяться закон о физических лицах иноагентах. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Программа уходит на каникулы. От всей команды «Бизнес-ФМ» поздравляю с наступающим Новым годом. Радио, тот самый «Бродкаст», разумеется, продолжает работу. Мы скоро вернемся.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.